Добрый день, дорогие братья и сестры. Наш эфир продолжает беседы о вечном. Сегодня у нас передача из цикла «Действующие лица». И у нас в студии отец Александр Сандарев, руководитель молодежного и миссионерского отдела Екатеринбургской епархии, и иеромонах Виссарион Кукушкин, который вот уже 10 лет возглавляет православную общину глухих и слабослышащих людей при Трехсвятительском храме Екатеринбургской духовной семинарии. Добрый день, отцы.
Здравствуйте.
Добрый день.
Сегодня мне хотелось бы, чтобы мы поговорили с вами, и чтобы вы, может быть, в эфире даже обменялись каким-то опытом, мнениями, какими-то точками зрения на миссионерскую работу среди людей с ограниченными возможностями. Вот в первую очередь хотелось бы послушать, конечно, отца Александра, как руководителя миссионерского отдела. Как вы считаете, батюшка, вообще это нормальная ситуация, когда людей, для которых церковь ведет проповедь о Христе, делят на определенные категории? Вот мы выделяем молодежь в отдельную категорию, проповедь для молодежи. Угу. Среди молодежи мы тоже выделяем отдельные категории. Вот последователи определенных субкультур, там рок, те, кто увлекается рок-музыкой, вот готы, вот еще кто-то. И в том числе вот деление на людей обычных, здоровых и людей с ограниченными возможностями. Насколько это вообще корректно? Ведь, наверное, в древней церкви такого не было.
Почему не было? Вспомним трех евангелистов. Три Евангелия написаны были для трех разных аудиторий, так или иначе. Для греков, для римлян и для иудеев. Вот. В этом плане, конечно, говорить с людьми на их языке, решать их личные и социальные проблемы, это, собственно говоря, является миссией. Когда церковь, видя немощь или духовную проблему, или социальную проблему, подключается к ней творчески и пытается сделать так, чтобы человек чувствовал себя соединенным с обществом, с Богом. Потому что так или иначе все эти группы социальные, которые вы назвали, они все равно в той или иной степени, особенно в наше время, они как бы изолированы от общества. И особенно сегодня, когда мы видим разрыв между поколениями, это наиболее актуально, чтобы вот через миссию рождалось такое единство, причастность к чему-то большему, чем просто какой-то субкультуре.
Отец Виссарион, вот хотелось бы вас послушать, как вам видится вот в настоящее время, в какой стадии развития находится у нас миссия вот для людей с ограниченными возможностями? Ведь в советское время не было у церкви даже возможности вот как-то проповедовать отдельно среди этих людей. Вот как сейчас дело обстоит?
Читая журнал «Нескучный сад», Фому, просматривая интернет-страницы, все больше и больше информации о вот этом посланничестве в мир людей с ограниченными возможностями. Но проблема в том, что именно вот некое посланничество. Мы приходим к ним, но их в церкви нету. Да, люди на колясках совершают паломнические поездки. Это подвиг с их стороны. Но только этим ограничивается, вот как на уровне культурного досуга. В храмах этих людей нету. По многим причинам иногда человеку, вот, учитывая сегодняшнюю ситуацию на дорогах, вот, понятно, что священник придет в храм.
Домой,
да. Есть возможность посмотреть богослужение по телевизору. Но летом ведь другая ситуация. Есть ведь люди, которые с радостью бы пришли в храм, слепые. Люди с психическими заболеваниями. Но их нету. То есть это вот какие-то локальные вот служения проводятся, но они никак не могут объединиться и что-то, вот, какое-то слияние. Когда отец Александр говорил, вот такая мысль появилась, что на самом деле мы должны вот разделять людей, учитывать их интересы, их особенности, жизни, менталитета, но это всегда должно быть что-то объединяющее. А вот как раз объединения этого нету. Все-таки миссия это и есть людей принять в церковь.
А не выйти за ограду церковную.
Да.
Это объединение должно произойти, может быть, даже сначала внутри церкви. Потому что церковь как община, она сегодняшний день испытывает вот, то есть это понимание, это осознание церкви как общины людей, как общение людей во Христе и друг с другом, испытывает кризис на сегодняшний день, такое понимание церкви. Все-таки сегодня понимание церкви как прихода в основном. Люди пришли, помолились и ушли. Вот за счет такого искаженного понимания, ни евангельского, ни новозаветного, ни апостольского, то, что вот произошло такое постепенное вырождение за счет, может быть, лихолетия 70-летнего, потому что если мы возьмем крестьянскую общину, до революции там была как раз-таки круговая порука, где была забота так или иначе о нищих.
Но это в деревнях, в городах же все-таки этого не было.
В городах, да, но 87% было в деревнях, поэтому основная все-таки структура общества именно так и существовала. В виде общины это все-таки основная была.
Но одно дело крестьянская община, другое дело церковная, это ведь не идентичные понятия.
Дело в том, что до революции крестьянская и церковная община, они были неразрывно связаны друг с другом. Село строилось вокруг храма, и вокруг храма все это и происходило. Все чаяния, проблемы, все решались в храме. Об этом много написано у Лескова того же, как, конкретных примеров, как это происходило в конкретных селах, в конкретных случаях. Вот. Мы, вот это общинное чувство, оно где-то очень глубоко затаилось в русском человеке из-за проблем. Ну, из-за многих проблем, сейчас не эта тема. То есть, если мы будем видеть, что церковь будет прежде всего себя осознавать как община на конкретном приходе, в конкретном храме, а община, она предполагает, во-первых, многовариативность форм разных, форм служения, вот, форм такой вот коммуникации, общения. Это не только общение на Евхаристии, во время литургии, когда люди поют символ веры, или когда они там несколько лет ходят вместе и вдруг начинают здороваться, и все. Нет, это как раз-таки, прежде всего, общение в служении, когда группа людей осознают свою ответственность за тех же инвалидов или немощных бабушек, или еще кого-то. Ну, вот я пример приведу. Мы вот сейчас в храме Вознесения пытаемся создать сестричество такое, оно вот силами вот молодежного клуба, и сейчас из-за того, что из-за оглашения в храме появляются общины, вот община появляется такая вот разноплановая, я бы сказал, потому что там есть разные люди к нам приходят, но все так или иначе начинают друг с другом общаться, дружить. Вот. И мы стараемся создать такое сестричество, как объединение людей вместе, чтобы помогать таким вот людям. И вот, в частности, одна вот бабушка слепая у нас около храма, казалось бы, там километр, ей пешком даже можно дойти. Вот. Но это ей сложно пешком, конечно, слепой идти. Вот. Я ее всегда ездил причащать на дом. Вот. И сейчас сложилась ситуация, что мы обратились к братьям, таким уже состоятельным мужчинам, которые в храме, которые ездят на своем личном автомобиле, чтобы они помогали нашим сестрам в сестричестве. И перед тем, как приехать на литургию, заехали бы к этой бабушке, взяли ее, привезли на службу. Сестра какая-то ее бы сопровождала во время службы, привела бы к причастию, к исповеди, например. Вот. А потом бы отвезли. Вот развитие таких вот средств, я бы сказал, общение людей друг с другом, вот за ними будущее, а это все является развитием общинной жизни при храмах. Пока мы общинную жизнь при храмах не разовьем, мы не сможем таких людей интегрировать в церковное сообщество, в церковную жизнь.
Отец Виссарион, вот у меня в связи со словами отца Александра такой родился к вам вопрос. Вот мы говорим сейчас об интеграции инвалидов в общество, об интеграции и внутри общины, то есть чтобы в обычной общине приходской тоже были инвалиды, чтобы такими же были братьями и сестрами во Христе, как и здоровые люди. Да? У вас община глухих и слабослышащих. Вот когда создаются такие общины, не получается ли вот какой-то изоляции от остального церковного народа? Неправильно ли, когда вот эти глухие, слабослышащие люди составляют часть обычной общины, здоровых людей? Или это невозможно в силу каких-то вот особенностей глухих людей?
Очень непростой вопрос. Мне хотелось дополнить отца Александра, что как раз вот мы не называем в Екатеринбурге, в других городах приходами, а именно община глухих. Это вот очень показательно, что мы говорим о миссии этим людям, да, а в то же время и инвалиды несут свою миссию. Вот своей сплоченностью, своей вот такой вот мужественностью они показывают очень хороший пример и заставляют о многом подумать. И мне кажется, что вот, и не кажется, я убеждаюсь, с каждым годом больше и больше, что решая проблемы этих людей, проблемы, как рассказать им о Боге, чтобы они вот молились вместе со всеми, несмотря на все свои недуги, многое очень меняется. И мы по-другому переосмыслим нашу церковную жизнь. И один из главных вопросов – это именно вот, как бы он ни назывался, я думаю, проблема не в словах, не в интонациях, а в жизни. Приход, община. Что касается интеграции, то для меня в какой-то момент стало все понятно и ясно, вот, что ты сделал. Когда глухие люди идут по улице, и рядом с ними молодежь, чаще всего можно увидеть передразнивание. Они начинают кривляться, молодые ребята, также вот пародировать, изображать. А в храме, когда дети смотрят, что глухие, да, они молятся на своем языке, они могут говорить, они исповедуются, причащаются, они поздравляют друг друга, что-то делают. Понимаете, слово интеграция, оно стирается. Просто вот молитва, она объединяет людей. И то, что государство пытается всеми там возможными и невозможными способами, инклюзивное образование, там, программами всевозможными, вот какую-то связь эту организовать, и ничего не получается. Потому что это все абсолютно внешнее. Потому что в нашей стране, к сожалению, нету литературы для детей, для взрослых, нету передач, как общаться с инвалидом, слепым человеком, глухим человеком, с опорником. Человеком психически больным. Многие-многие есть группы. Как подойти? Как спросить, как помочь? И когда этот человек приходит в храм, понятно, от него или шарахаются, или пытаются помочь, но эта помощь – это больше какое-то навязывание своей доброты. И это очень серьезный и трудный вопрос, потому что глухие люди мне ближе. Они приходят в храм, и все равно вот своей жизнью они тоже что-то меняют. Они смотрят, как слышащие люди себя ведут, какие-то церковные традиции, правила внешне вот выражены. Они это впитывают. В то же время многие мне говорят, что вот глядя на ваших прихожан, на самом деле чувствуется что-то вот, вот их единство. Понятно, это в силу недуга. Но ведь очень странно. Глухие люди не слышат, а их это сплотило. Мы слышим, мы должны ценить все в себе. Голос друг друга.
Возможность
и общения, наоборот, да? Наоборот, мы иногда хуже, чем кошка с собакой живем. И вот это очень показательно. И мне кажется, вот когда мы говорим о миссии вот, инвалидам, вот тут очень важно понять, что это мы не столько им даем, сколько они нужны. И вот и Господь вот через них посылает нам милость и учит нас вот этой человечности.
Но ведь для того, чтобы, отец Виссарион, нести миссию этим людям с ограниченными возможностями, действительно нужно знать какие-то их особенности. Вы правильно сказали о том, что действительно у нас большая проблема с литературой. Вот, отец Александр, смотрите, по идее, молодежно-миссионерский отдел должны каким-то образом заниматься и с инвалидами тоже. Среди них есть и молодые, да? Угу. И, наверное, действительно нужны какие-то курсы, да, которые говорят об особенностях общения с людьми с ограниченными возможностями тех или иных групп. Вот приходит человек действительно в храм, и при всем желании, вот молодой прихожанин, который прошел и курсы катехизации, и все, вот он бы и рад помочь, допустим, глухому человеку, да, но единственное, что он сможет, это дать ему листочек, может быть, дай бог, с адресом вот общины отца Виссариона, чтобы он поехал туда, и там уже с ним пообщались. И жестового языка не зная, он больше не сможет при всем своем желании ничего сделать. Вот как эту проблему-то решать?
Нет, она решается очень просто. И во всем мире, в принципе, ну как во всем цивилизованном мире, прежде всего в Европе и в Америке, насколько я понимаю, она так или иначе там решена через разные волонтерские организации и через обучение волонтеров. Я думаю, что опыт организации этот можно применить к нашей практике. То есть, если человек приходит в церковь, у него все равно есть, у него всегда есть потребность совершения добрых дел, служения. Вот. И изначально необходимо человека настраивать, что чтобы служить, надо этому учиться. Нужно учиться не только, как правильно верить, но и учиться, как правильно служить, как правильно это делать добрые дела, чтобы доброе дело действительно было добрым, а не, как сказал прекрасный отец Виссарион, не для себя, не навязывание своей доброты, не удовлетворение своих каких-то вот таких, не удовлетворение своей совести даже, я бы сказал. Вот. А для этого необходимо учиться. И вот для этого мы в миссионерском отделе, она, правда, только-только начала действовать, школа добровольцев, мы долго готовились к ней. Вот, и в принципе, один из вариантов, вот один из таких ниш, может быть, сказать, это была бы работа и слабослышащими, и ребят, которые к нам приходят из вузов, и из храмов, молодых ребят, проходящих обучение в школе добровольцев, их можно, в частности, учить и такой деятельности со слабослышащими людьми.
Вот я, насколько знаю, отец Виссарион планирует, если будет такая возможность, да, материальная, да, открыть какие-то курсы.
Вы знаете, да? Проблема не в материальных проблемах. Мой отец всегда говорил, что главное желание.
Поэтому...
Это на самом деле то, что вот мы сейчас общаемся, и вы затронули эту тему пособий, обучения. Это очень серьезная проблема. Вот передо мной лежит книга на польском языке о кормлении глухих людей. Господь послал человека, который переводит. Просто вот эта книга напечатана в 83-м году. И вот здесь прямо указано, это для священнослужителей, вот именно душепастерство, окормление вот, глухих, пасторское. Тут и написано, что особенности психологии, то есть вот сразу понимание. Это... Сейчас в России... Уже в нескольких семинариях есть факультативы, где изучают жесты, конечно, встречи проходят с глухими людьми. И вот что интересно, глухие люди – это наиболее такая вот тяжелая, серьезная вот категория инвалидов.
Хотя, казалось бы, да,
руки есть, глаза есть, потому что ноги совершенно есть. Другой язык, совершенно другая психология, другой менталитет, вот, потому что вся проблема в общении. И вот решая вопросы глухих, уже легче понять, что нужно другим инвалидам.
Не, ну сейчас же с помощью средств связи можно легко ведь эту проблему решать.
А с другой стороны, ведь когда человек приходит в храм, конечно, как многие, и еще и Дьяченко, протоиерей писал, вот если глухой человек придет исповедовать, как, ну можно писать вот еще что-то, но согласитесь, это неудобно.
Да ведь и не все глухие хорошо могут выражать свои мысли.
Совершенно верно, совершенно верно. Вот если я, вот, ну, один из примеров, это понимаете, это не издевка, это не ирония, ну вот им трудно дается русский язык. И поэтому, если я получу вот сообщение «я спать», это нормально. Мне раз приходилось читать очень интересную статью директора школы глухих где-то на Украине. У него подборочка сочинений глухих ребят. И когда приходит сотрудник, воспитатель или педагог устраивается в школу, он дает почитать вот эти вот сочинения и смотрит на реакцию. Ну, чаще всего какая-то ирония или смех, потому что, ну, ребята такое могут написать, что такая грамматичность. И если смешно, он этого человека отправляет, потому что вот добиться, чтобы человек вот так вот мысли выражал, это победа. Да. Потому что язык жестов, как язык иероглифов, там нет ни склонений, ни спряжений. И я немножко отвлекся от темы. И проговаривая вот эти моменты, и, конечно, если волонтеры знают, ведь даже проблема не в том, что ведь Господь, Он видит и ценит движение души человека. Это не значит, что вот получив вот эти знания, вот я пойду вот и искать, но я хотя бы знаю, я пойму. Хотя бы. И увижу, если где-то по телевизору или в жизни этого человека, да, может, моих знаний не хватит, но я пойму и помолюсь о нем. Я пойму, насколько ему тяжело и сложно. А эта проблема очень серьезная. И у меня мечта, может быть, даже вот с отцом Александром, как-то вот мы обсудим эти планы, что, да, какая-то акция провести, я не знаю, приурочен к дню инвалиду, какие-то, не знаю, памяточка, как общаться с глухим, слепым человеком, чтобы его не обидеть, не оттолкнуть. Это серьезная проблема. Потому что я знаю, когда в институте преподает человек незрячий, и коллеги не знают, как общаться. Они в то же время деликатно вот ищут вот эту вот струну общения, но в то же время не знают, не научили и не умеют. Хотя они готовят специалистов, вот, социальных работников.
Тут же самое главное действительно психологический подход, потому что тонкая такая грань есть. Мне недавно попалась фраза, что к инвалидам относятся так: их либо балуют, либо их сторонятся и от них отгораживаются. Одно из двух. Очень редко
либо гиперопека.
Либо гиперопека, я говорю, баловство. Фактически, да, то есть за человека все делают, для него все делают, не давая ему никакой самостоятельности, в том числе, кстати, и духовной. То есть это вопрос еще и, опять же, воспитания будущих пастырей. То есть это вопрос,
безусловно.
Во-первых, вот волонтерский, действительно, как отец Александр говорит, что нужно волонтеров
обучать. Помощников священников.
Ну и будущих пастырей тоже нужно этому обучать. Поэтому вообще в идеале, наверное, при каждых катехизаторских курсах, которые готовят вот миссионеров, катехизаторов, по идее, тоже должны быть какие-то вот спецсеминары хотя бы по общению с инвалидами. А у нас это есть сейчас или нет?
Ну вот будет, я думаю, после нашей встречи. Понимаете, у нас еще то, что у нас есть, оно только начинается, только развивается.
Да, да. Понимаете, ситуация такая, что вот нам кажется, что порой мы на пике развития. На самом деле, вот отец Андрей Кура в 90-е годы, или он как референт святейшего патриарха Алексея повторял слова владыки, что церковь в 90-е годы, ее состояние было человека избитого, израненного, он только учится ходить на костылях, просит сплясать. Понимаете, вот мы думаем, что 20 лет прошло, и уже мы пляшем, да ничего подобного. Нет. Мы только костыли отложили и идем, потому что ведь еще проблема в том, мы должны как-то вот... Замечательные слова апостолов: добродетели, проявите рассудительность. Ведь нас ждут инвалиды, нас ждут дети, нас ждет молодежь. Нас ждет поколение, которое вот с одной стороны вот прошла эйфория идти и креститься, с другой стороны тяжелые годы 90-е, и вот сейчас вот эта вот свобода, открытость, и люди колеблются, доверятся церкви или нет. И эти люди тоже ждут. И очень трудно вот сказать, вот, вот это направление главное, вот это вот мы идем. И
здесь со вот, всех сторон ждут.
Да, да, да. И когда мы говорим вот о том, что... Прямо. Совершенно верно. Когда мы говорим, что вот надо идти к инвалидам, это не значит, знаете, каждый кулик хвалит свое болото и говорит, что... Но тут главное понять, что если мы научимся заботиться об этих людях, мы научимся заботиться и о других. И говорю, вот инвалиды, они многому бы нас научили. И может быть, трагедия нашей жизни, и лично, и может быть, какие-то проблемы общества, церкви, в том, что мы вот это оставляем на периферии. Потом, когда-нибудь, и много не получается. Потому что ведь милосердие, ведь не случайно притча о милосердном самарянине, это центральное, вот, одно из главных евангельских сюжетов. И очень мудрых. Очень глубокое и серьезное. И мы, когда читаем Евангелие, Господь исцеляет многих людей. Вот все, что происходит, и беснование, ведь даже в нашей жизни мы иногда не знаем, как правильно отнестись, или психическая болезнь, или это что-то такое, влияние демонских сил. То есть вот так
а
вот.
Часто это вместе происходит.
Да, да. То есть ведь в Евангелии Господь через вот это показывает свою любовь, милосердие, Он указывает на это. Мы же предпочитаем это только вот так в проповеди сказать, как, ну...
Ну, как нечто умозрительное,
да,
как
да,
отвлечённое.
Да, да, отвлечённое.
А ведь этому надо
декларативное.
Учить. Декларативное. Получается, вот как мы говорим действительно общо, а этому всему надо учить, так же, как надо учить
воспитывать
детей.
Да, то есть мы начинаем
детей.
Вот эти реальные истории евангельские воспринимать как другие притчи, абстрактные что-то, притчу о сеятеле, ещё какой-то иной смысл в этом видеть. А на самом-то деле... Это не пройти мимо, это помочь.
Вот. И еще уметь помочь. Вот вы правильно же говорили здесь... о трезвости, да? Еще надо ведь уметь помочь так, чтобы это была помощь, а не чтобы человек потом убежал от вас.
Подскажет любовь. Это не громкие слова, потому что...
Так надо ее еще иметь, эту любовь.
Вот в том-то и дело, в том-то и дело. И вот возвращаясь то, что отец Александр говорил, что вот эта проблема нашей разрозненности, особенно с разрозненной церковной жизни. Когда я побывал в Петербурге недавно, меня удивило, что в разных вот храмах люди говорят об общине. И мне объяснили, что мы живем в мегаполисе, и нам просто не хватает вот этого теплого семейного общения. Понимаете, это не просто, и не важно, как это называется, приход, община, но даже в словах люди вот отходят от этого, потому что приход как-то уже вот слово другое, что-то официальное в нашей жизни. Да. И вот это потребность, это ведь потребность у всех. Глухие люди, как и другие инвалиды, вот меня удивило, что слепые, мне рассказывали, они очень любят путешествовать. Парадокс, ничего не видят. У нас был слепоглухой прихожанин, Вячеслав, Царство Небесное. Вы бы видели, вот слепоглухой человек, на лице радость, он паломничает в Москву. Он наравне со всеми убирал снег, это ему в такую радость. Да, поразительно. Настолько поразительно было жизнелюбие, настолько это был интерес ко всему. Ни ты не видишь и не слышишь, что про тебя происходит. Но мы паломничали по святым местам, он это чувствовал. Он чувствовал, что рядом люди, что вот это невозможно передать. Но вот в России, по некоторым вот данным, 1000 слепоглухих людей. А ведь приходят в храм единицы. И порой ведь мы забываем, что вот сейчас, игнорируя это все, а что произойдет с нами? Даже из-под каких-то прагматических целей, заповедь ветхозаветная, вот относись к людям, как вот хочешь, чтобы тебе относились. Даже вот так мы не поступаем. Вот насколько вот мы ниже вот перестаем быть людьми, которых Бог создал. Вот просто человеческих качеств нету. Ведь иногда удивляешься поколению, которое выросло в советские годы, именно вот такому простому человеческому отношению, какой-то мудрости, которую встречаешь у старух. Их этому не учили, но вот какой-то такт, который вот веками церковь формировала, вот в них это последнее, что остается от той вот православной Руси. Именно какой-то вот такт, вот человеческая любовь и желание помочь. Потому что мне повезло, я не видел злых старух, которых обо всех говорят. Я видел других людей. И когда вы говорите про интеграцию, на самом деле вот какое-то такое теплое и заботливое участие. С одной стороны, ничего людей не объединяет, да, потому что у нас две службы, мы подчеркиваем, я не скрываю, что служба для глухих, слабослышащих людей. Но это чтобы люди, которые слышат, приходили, они понимали, здесь вы на втором и третьем месте. Буквально, потому что глухие должны стоять впереди, вы не должны мимо них ходить, чтобы не отвлекать ничего, вы не должны пристально разглядывать, как переводит переводчик, чтобы не смущать и отвлекать его, потому что это контакт визуальный, ты видишь своего, ну, как вот сейчас вот собеседника в глаза, и поэтому, да, мы говорим об этом, это очень важно понимать, кто-то понял, кто-то нет.
Вообще это дело культуры еще, развития культуры, поскольку у нас культура сейчас скудная, и в силу этой нашей общей культурной скудности мы часто не можем понять ближнего, не можем с ним общаться, не можем ему в результате помочь. И поэтому развитие таких навыков у молодых людей – это вообще-то дело будущего. То есть это вот сегодня мы, может быть, договоримся одного добровольца такого подготовить, который вот взялся бы в другом каком-то храме, там есть, например, там глухонемой, он бы взялся ему лично переводить службу.
Реальная ситуация. Недавно приходит смс-ка, что глухой, слабослышащий молодой человек, вот у него крестятся родственники, он хочет прийти и
участвовать. Быть,
да,
крестным, например, даже.
Да, 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 ему нужно переводить. Он не учитывает одного, что в воскресенье мы все заняты. Мы объясняем, что почему ты такой вопрос решаешь смс, не приезжаешь, это очень непросто все. Но он поехал к другим переводчикам, нам сделали выговор, что мы так относимся к людям, потому что не всегда светские люди понимают нашу церковную жизнь. И мы, понимаете, в недоумении, потому что придет светский человек, а он не слышит, и ему кажется, что перевод-то будет так же, как и в клубе, где-то на концерте, на школьном собрании, что все в церкви-то по-русски читается.
То есть он не сможет просто-напросто перевести.
А сурдопереводчик услышит церковно-славянский язык, он просто будет хлопать глазками и...
Перевести не сможет,
понимаете? Что он сможет перевести? Понимаете, это не в том, что он некомпетентен. Да он бы с радостью, может быть, но вот. Если бы хотя бы на таком уровне, я не знаю, что человек, что в храме подойдут как-то вот объяснять ситуацию, даже священник, сейчас в каждом храме все-таки катехизатор, там кто-то, ну, дежурный есть, хотя бы вот в эту ситуацию вникнут, и переводчику тоже объяснят, что вы знаете, вы должны вот как-то вот связаться с тем-то и с тем-то, может проконсультироваться, хотя мы сказали, что Максим, приезжай, мы тебе книжку дадим специально, вот где на русском языке, чтобы переводчику было легче переводить, отца Константина Пархоменко, чтобы вот как-то помочь. Но если будет человек, который хотя бы сориентируется в ситуации и хоть что-то сделает, понимаете, ведь главное хоть что-то нам сделать. Иоанн Златоуст ведь замечательно говорит в проповеди о Рождестве Христовом, что если мы не можем принять Христа в лучшую комнату, дать худшую, не можем дать худшую комнату, я не знаю, там, ну, в каком-то притворе в своем доме разместить, не можем в притворе дать, я не знаю, вот где-то, ну, в какой-то лачуге, но главное пустить Христа, а не сказать: нет, у меня нету места. Вот так и здесь с инвалидами. Хоть что-то, хоть как-то.
Ну, проявить внимание на самом деле и заботу. Проявить внимание и заботу. И, конечно, сделать это неравнодушно, вот, а сделать это искренне и профессионально. Все равно мы приходим к профессионализму, которому кто надо учиться.